откроем наши Библии. Книга Бытие, глава 16. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое». Она, увидев, что зачала, стала презирать меня. «Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беэр-Лахай-Рои. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. После того, как Бог заключил завет с Авраамом, они все еще надеялись и ожидали, что Господь явит величие свое в своих обетованиях, которые Он обещал им. Но Бог медлил. Они странствовали по этой земле, но Бог медлил давать обещание, то есть исполнить это обещание. И тогда, видя, что Бог медлит, Сара пошла на компромисс. Несмотря на то, что это было для нее больно, но все-таки желание иметь потомство и иметь обетование, она решила, быть может, Бог таким путем исполнит свое обетование. И она говорит Аврааму: «Вот Бог заключил чрево мое, и я не рождаю. Может быть, Бог имел в виду Агарь, потому что она моя служанка, и она родит сына, и это будет наш сын». И Авраам послушался слов Сары, жены своей, и вошел к Агаре. И она зачала. И когда она увидела, что она зачала, то она стала презирать госпожу свою. Она не стала больше подчиняться ей, потому что она зачала, а та все еще оставалась бесплодной. Вы знаете, если просто смотреть на судьбу этих женщин, то есть, конечно, сказать пред Богом, как будет Бог, справедливо ли относиться к Агаре, или же несправедливо, но Бог любил Агарь точно так же, как Он любил и Сару. И поэтому мы видим, что Бог был с Агарью так же. Агарь не виновата, почему она родилась служанкой, и почему она стала служанкой Сары. Но она рождает от Авраама, и Бог становится как бы на ее стороне. Он в каком смысле становится на ее стороне? Он имеет общение с нею, он дает ей защиту свою, но он говорит ей о ее положении, что если ты родилась служанкой, то будь служанкой. Подчинись царе госпоже своей. Апостол Павел пишет: если кто-то находится в рабстве, не смущайся, служи Богу. Но если можешь сделаться свободным, сделайся, потому что в Боге ни раб, ни свободный, ничто. Потому что свободный в Боге раб Господа. Равно и раб в Господе, он свободен в Боге. Но здесь есть некоторый прообраз, который Бог открывает для нас. И поэтому мы обратимся к тем образам, которые Дух Святой запечатлел лично для нас, для Церкви Своей. Бог не имел в виду просто историю этого мира и вообще не имел в виду историю израильского народа. Когда она была записана Духом Святым, здесь были записаны те вехи в истории этого народа, которые будут отражаться в истории его церкви. И поэтому апостол Павел пишет, что Сара является Вышним Иерусалимом, который свободен, и он является матерью всех свободных людей. Кого называет Священное Писание свободным? Оно называет свободным людей, которые родились от Духа, вошли в Дух. Духовный человек свободен. Кого оно называет человеком, находящимся в рабстве? Согласно Писанию Нового Завета, в рабстве Священное Писание считает людей душевных, которые еще не родились от Духа. Несмотря на крещение Духом Святым и на практику даров Духа Святого, они все еще душевные и не понимают Духа. И поэтому у них обязательно будет являться вот такие признаки. Они не будут понимать своего назначения. Они будут возмущаться, но тем не менее Бог будет с ними. Он будет утешать их. У Него есть утешение для них. Сара увидела, что она не рождает, что Бог заключил ее чрево. Она имела обетование от Бога. Мы имеем обетование от Бога. И мы верою ходим по этой земле. Я не имею в виду эту землю. Я имею в виду Хананскую землю. Я имею в виду, когда мы вошли в область Духа Святого. И все, что нам завещено в Духе Святом, мы стали это брать. Но тем не менее, Бог говорит, все то, что вы имеете, все эти дары Духа Святого, все это временно. Когда мы придем в вечность, там будет нечто более возвышенное. Так что дары будут устранены. Апостол Павел пишет, когда же настанет совершенное, то, что отчасти устранится. И он называет то, что отчасти, это дары Духа Святого. Это дано нам отчасти, и это не есть полнота на земле. Придет полнота, когда Бог даст полноту. И эта полнота будет уже не в дарах Духа, но эта полнота будет в самом женихе, который придет и сочетается с невестой своею. Потому что дары даны только для того, чтобы невеста могла прийти к жениху, чтобы она могла пройти обетование, где мы странствуем по этой земле верою. Мы ждем, Бог многое обещал нам, и мы все еще не получили обещанного. Все еще многие из нас не получили обещанного. Что же Бог обещал нам? Он обещал нам потомство. Он обещал нам Вышний Иерусалим. Он обещал нам полную свободу в Иисусе. Многие из нас еще не пользуются плодами этой свободы. Апостол Павел говорит, что мы получили от Христа полную свободу. И он говорит, итак, стойте в свободе, которую подарил нам Христос. И не подвергайтесь, то есть не подходите опять к игу рабства. Он называет слово «агарь». Вообще слово «агарь» по-еврейски звучит «чужеземец». По-арабски это слово звучит как «скала». Апостол Павел в 4 главе послания к Галатам пишет 24 стихом, что это означает гору Синай в Аравии. Слово «агарь». И поэтому рожденные от Агари, люди душевные. Я сразу скажу, что эти душевные люди вполне могут родиться от Духа. Это не значит, что если они родились от Агари, значит они навсегда останутся рабами. Там было так, но в Духе это не так, это прообраз. Вполне рожденные от Агари могут теперь родиться от Сары. Потому что есть еще иное рождение. Когда человек рождается свыше, в этом рождении свыше существуют три стадии, которые многие отвергают. Очень много есть путаницы в этом. Но мы проходили с вами, есть три стадии рождения. И рождению предшествует крещение, смерть. Никто не может родиться до тех пор, пока не пройдет смерти. Любому рождению предшествует крещение, смерть. Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Но для того, чтобы нас возродить, мы прежде были должны умереть. Он не мог возродить воскресение только для тех, кто умер во Христе Иисусе. Вы скажете, как же мы умираем, когда мы приходим к Богу? И где это первое крещение? Разумеется, крещение всегда имеет, или смерть всегда имеет двойную сторону, потому что крещение – это есть завет. Воскресение не является заветом, заветом является крещение. И в этом крещении есть две стороны. Сам слово «завет» говорит о том, что он с кем-то заключается. Когда Бог заключает завет с человеком со своей стороны, он касается Духом Его Святым. И у него появляется глубокая жажда по Боге прийти к Нему, оставить этот мир. В его духе нечто начинает происходить, и он идет к Богу. И это есть сторона Божья. Он водами Духа Святого отделяет его от этого мира, и он бросает его и бежит ко Христу, к подножию Христа, и говорит: «Господи, помилуй меня, грешника, прости меня». Это есть крещение со стороны Бога. И когда Он вас милует и возрождает вас, тогда вы со своей стороны скрепляете этот завет водным крещением. Итак, этот завет двусторонний. Но, повторяю, сторона Божия, прежде Он разрывает вас водами Духа Святого, погружает вас, вы отрываетесь от этого мира, а потом уже вы даете. Поэтому любому рождению предшествует смерть. Точно так и здесь Бог даровал обетование. И когда мы рождаемся, то сразу мы рождаемся от Агари, разумеется. Хотя мы родились от свободной, но в Аврааме. В Аврааме мы рождаемся. Это не значит, что рожденные от Агари – это израильтяне, а мы рожденные от Сары. Отнюдь нет. Отнюдь нет. Потому что Слово Божие говорит: буква убивает, а дух животворит. Плоть не пользует немало. Неважно, будет ли это буква Библии или Евангелия. Дело в том, что Библия – это собрание книг, куда входит и Новый Завет. Если многие думают, что Старый Завет, называя его Старым Заветом, но Новый Завет был написан на основании Старого Завета, Новый Завет вытекал из Старого Завета, потому что он весь был основан на Старом Завете. Это одно и то же. И поэтому, если человек не понимает, если человек душевен, для него и Старый Завет, и Новый Завет – буква. Он найдет смерть для себя и в Новом Завете, и в Старом Завете. Он не будет видеть благодати, он не будет видеть свободы. Потому что Сара – это прообраз благодати, прообраз обещания, обетования. И для того, чтобы воспользоваться благодатью, несмотря что мы получаем спасение по благодати, но тем не менее, пока мы не войдем в дух, мы не можем пользоваться благодатью для благовременной помощи каждый раз, потому что мы под законом. Нам нужно выйти из закона, нам нужно родиться от духа. И в рождении свыше существуют эти стадии – рождение от воды, рождение от духа и рождение к престолу. Я сейчас не буду повторяться для тех людей, которые, быть может, слышат в первый раз, где это рождение к престолу. Не так важно, 12 глава Откровения Иоанна говорится: «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к престолу и Богу». Рождение к престолу. Петр говорит: «Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой, что же нам будет? В покибытии, то есть в будущем, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, и вы сядете судить 12 колен Израилевых». Не все сядут. Сядут только цари и священники. Сядет только невеста. Не вся церковь сядет на престоле. Не все спасенные народы будут сидеть на престоле. Разбирая Откровение, мы ясно видим, что цари и священники – это 24 старца. 144 тысячи уже не сидят на престоле и не имеют этих венцов. А только 24 старца, тем более великое число спасенных. И поэтому невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Слово «церковь» – это собрание спасенных. 24 старца себе говорят, что они тоже спасенные. Есть люди, которые делят церковь и спасенные народы, как будто бы церковь не спасена, как будто бы церковь заслужила нечто вне спасения, и она была сразу спасена. Ведь церковь тоже спасена. Церковь – это тоже спасенные народы. Слово Божие просто делит на три категории, омытых кровью Иисуса. 24 старца говорят о себе: «Ты искупил нас Богу из всякого колена, языка и племени, кровью Своею искупил и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». 144 тысячи – это те, которые следуют за Агнцем. Агнец нужен там, где нужна кровь. Не говорится, не следует за Иисусом. Здесь у Иисуса есть имя Агнец, закланный. То есть они тоже следуют там, где есть кровь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И великое число спасенных, стоящее на стеклянном море пред престолом Бога и Агнца. О них написано: они омыли одежды свои в крови Агнца. Но и те 24 старца омыли одежды свои в крови Агнца. Они говорят: ты искупил нас Богу кровью Своею. Следовательно, все три категории спасены и искуплены кровью Иисуса Христа. Но вот невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. То есть все спасенные народы. Поэтому существует три положения. Мы хотим видеть прямо. Тем не менее, Иисус говорит Никодиму, тебе надобно родиться свыше. Он говорит о рождении, он говорит, как я могу войти в утробу матери? Иисус говорил с ним о духовном рождении. Он говорил о трех категориях рождения в духе. Но здесь он не раскрыл их так явно. Он говорит, рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. И здесь он говорит, что это рождение делится, если не родишься от воды и духа. Если не родишься от воды и духа, не можешь увидеть Царство Небесного. Я уже говорил, что быть царством и видеть его – это две большие разницы. Две большие разницы. Разбойник на кресте, он сказал, помяни меня во царстве твоем. Он сказал, ныне же будешь со мною в раю. Рай – это наслаждение, это общение Бога с человеком. Дословное слово «рай» – наслаждение или общение Бога с человеком. Но слово «царство» – это правительство, это власть. Править и властвовать разбойник не мог, получив спасение, потому что он ничего не делал для своего спасения. Это дар Божий, никто ничего не может сделать для своего спасения. Но для того, чтобы править и владеть, нужно заплатить цену. Петр говорит, мы все отдали. Он говорит, те, кто все отдадут, те будут царствовать. Те, кто отдадут 100%, те будут царствовать. Я сейчас не говорю о том, чтобы вы все пришли, как во времена апостолов, и положили все свои заработки. Отнюдь нет. Дух Святой укажет, как это делается, у Него есть порядок. Потому что тогда было все общее. Когда все общее прекратилось, больше этого не нужно было. Когда Бог ввел новую структуру в свою церковь и послал церковь свою по всему миру, Он сказал, вы соль, вы свет, и вы должны идти и проповедовать. Видите ли, им было легко и хорошо быть вместе. Они собирались, единодушно пребывали в храме Соломоновом. Но Бог сказал, идите по всему миру. Они не могли пойти сразу по всему миру. Тогда Бог ввел свою структуру, Он допустил гонение, и церковь рассеялась. И они стали проповедовать везде, и везде стали возникать церкви. Поэтому существует три рождения, которым предшествует три крещения. Я говорю это в утешение душевным людям, которые не должны падать духом. Очень большая категория душевных людей считает себя духовными, только потому, что либо они уже верующие 20 лет, 15 лет, 10 лет. Можно быть верующим всю жизнь и остаться душевным человеком. И можно быть верующим 5 лет, 4 года и стать духовным. И стать духовным. Апостол Павел пришел к Богу. Он был душевным человеком. Я не говорю, он был мертв ко Христу. Он был мертв. Но когда Иисус его встретил, он отделил его, он сказал, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Никто не может родиться, как только от Иисуса. И поэтому Иисус отделил его водами своими. Сила Духа Святого действовала на него. Настолько, что тело его было настолько потрясено, что он упал, как мертвый, и ослеп от славы, которая явилась его. Такая мощная была сила смерти Иисуса, которая моментально отделила его. Встань, покайся. Что ты медлишь? Встань, покайся, омойся и прими крещение. Он это сделал. То есть Бог свой завет заключил с ним тем, то есть смерть свою проявил. Он отделил его, он показал ему, ты не тем путем идешь, которым нужно идти. Ты идешь не ко мне, ты идешь от меня. Но вот я встретил тебя, потому что ты должен идти ко мне. И тогда Савл пошел и крестился. Он пошел к нему, он со своей стороны заключил завет и был возрожден. Разумеется, он стал сразу проповедовать, но проповеди его не принимали. Потому что, с одной стороны, это был душевный человек, и он потом говорит о себе, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Не понимая и не сознавая многих вещей, он ушел в Аравийскую пустыню и был там 3 года, согласно посланию Галатам. Он там пишет, что он ушел в пустыню, был 3 года, потом возвратился снова в Дамаск и стал проповедовать. Деяния апостолов этого промежутка нет. Лука, описывая в Деяния апостолов события о Павле, получается, что он сразу стал проповедовать, но он сразу не стал проповедовать. Он ушел на 3 года в Аравию, и там в долгих размышлениях, изучении Писания, постижении Христа и Нового Завета он возвращается в Дамаск и начинает проповедовать. Другими словами, все рождаются вначале душевными людьми, хотя рождаются от Бога. Рождаются свыше, рождаются от Слова Божия. Восхотев, Он родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Это говорит нам о том, что покаяние производит рождение. Когда человек кается и приходит к Богу, истинное покаяние, во-первых, освобождает его от греха моментально. Тот, кто не родился свыше, тот и не свободен от греха. Есть много людей, которые принимают покаяние на уровне разума своего, и поэтому они не свободны совсем. Это не говорит о том, что это люди забытые и люди не спасенные. Бог ведет их к спасению. Им нужно родиться свыше, чтобы наследовать, увидеть Царство Небесное, и чтобы можно было возрастать. Но, как мы говорили, у них идет внутриутробный процесс. Они развиваются для своего рождения. Это бывает очень часто такие. Люди чувствуют в себе нечто, зовущее и влекущее их к Богу. Они приходят и каются иногда со слезами, но не могут сразу после покаяния избавиться от своих пороков. Это говорит о том, что идет внутриутробный процесс. Подлинное рождение моментально поставит их в сторону от греха, и они будут свободны. Лица их изменятся, поведение их изменится. Если многие думают, что покаяние – это слезы, это отнюдь не так. Не всегда покаяние является слезами. Хотя и хотят логически подвести, ребенок кричит, когда рождается, и если он будет кричать, если будет плакать, вот это покаяние. Не всегда. Не сказано о Павле, что он плакал. Он от славы сияния был лишен зрения. Он упал от этой силы, и он стал рассуждать с ней, кто ты, Господи? Встань, омойся, он встал. Потом он много плакал после своего покаяния. Иногда люди каются, и это не, они не обязательно должны плакать и не обязательно должны кричать. Если это покаяние происходит глубоко из сердца, действует разум и действует сердце, они исповедуют устами и верят сердцем, они спасаются. И они свободны в это время от греха. Потом грех снова будет тиранить их, он будет допущен. Для испытания он придет к ним. И здесь им нужно будет поститься и молиться, для того, чтобы устоять против греха. Но вначале они сразу свободны. Многие дети Божьи были свободными и потом подпали под тиранию греха снова. Поэтому, быть может, они сейчас говорят, быть может, мы правда еще не родились свыше. Я хочу сказать, что все крещенные Духом Святым, все крещенные Духом Святым пережили рождение свыше. Вы скажете, как ребенок может переживать рождение свыше? Ребенок находится в состоянии рождения свыше. Ребенок находится в таком состоянии, написано, таковых есть Царство Небесное. А мы, несмотря на то, что родились свыше, должны умолиться и стать, как эти дети, для того, чтобы наследовать Царство Небесное. Однажды один из братьев после хлебопреломления подошел ко мне, это было в Батуми, и говорит, ты знаешь, побеседуй вот с таким-то братом, называет его по имени. Он кощунствует. Я говорю, в чем выражается его кощунство? Во время хлебопреломления он отломил кусочек и дал твоему сыну. Мой сын стоял рядом с ним, Арнольд, маленький сын. Скажи ему, чтобы он это не делал. Быть может, он не понимает, он недавно покаялся. После служения я подошел к нему и говорю, на каком основании ты сделал это? Ты давал Арнольду хлеб? Он говорит, давал. На каком основании? Он говорит, написано, таковых есть Царство Небесное. А мне нужно умолиться и быть только таким. И если я еще не такой, как он, и имею право, а он уже такой, то он имеет большее право на это. Я сказал ему, ты правильно понимаешь, но не делай это при людях, которые находятся в рабстве, потому что для них это кощунство. Народ израильский ел Пасху, пасхального агнца, вместе с семьями своими, вместе с детьми своими. Когда Моисей выходил, фараон, в общем-то, предложил, оставьте детей ваших здесь, а сами идите и служите Богу вашему. Он сказал, нет, и дети наши пойдут с нами, и копыта не оставим вам здесь. Мы должны выйти и служить Богу так, чтобы даже имущество все свое забрать. Мы не можем служить Богу, оставив наше имущество здесь. Я не говорю о детях. Но сатана ввел свою структуру и лишил наших детей. Они не понимают, они больше понимают, чем мы. Когда они слышат истину Божию, они принимают ее очищенной. Мы можем редко принимать очищенную истину. Когда мы ее слышим, у нас есть предвзятость мнений, мы много знаем, и эти знания мешают нам. У детей нет никаких знаний, они познают Бога. Они не могут знать, они его сразу познают. Когда они слышат слово «Бог», для них это легко и просто. Бог входит в них, это легко для них. Но мы начинаем анализировать, дети не анализируют. Очищенная истина легко проходит в них. Они понимают принципы. Они молятся принципами, они видят эти принципы. А нам нужно часто долгие годы, тесные обстоятельства, чтобы понять урок Божий и принцип Божий. Поэтому в таком состоянии душевный человек, он будет притыкаться и со всего соблазняться. Главное, у него будет непослушание, которое будет вести его к его же страданиям. Но приходит день для нас. Здесь, у Агари, этого не произошло. Ангел, встретивший ее в пустыне, сказал: «Возвратись». «Возвратись и подчинись госпоже твоей». Я вам скажу, Агарь выступает здесь как прообраз души. Она должна быть служанкой Сары, служанкой духа. Она должна быть служить ему. То есть душа должна быть служанкой, она должна быть послушной нашему духу. И она слушалась, в общем-то. Она была служанкой, и при покаянии она хорошо слушалась. Но обетования Божьи даны не душе, а духу. Мы только в духе. Бог есть дух. И он ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. И поэтому обетования даны в духе, но мы смотрим, обетования не приходят. Бог обещал, мы исповедовали, мы верили, но они не приходят. И тогда мы обращаемся к нашей душе, к нашей служанке. Быть может, от нее будет потомство, потому что заключено чрево духа до времени. Быть может, от нее мы получим потомство, и, быть может, Бог через нее хочет нечто сделать. И начинается в душевном служении развитие. Мы действительно входим в это. И душа зачинает. Но Сара в стороне. И когда душа зачинает, она начинает надмиваться. Она говорит: «Я духовная». Она начинает видеть себя духовной, потому что она видит явное, что Бог почтил ее. У нее скоро будет потомство. Она начинает презирать госпожу свою. Душевное служение начинает превозмогать духовное служение. И тогда происходят невероятные вещи. Гора Синай, закон, Агарь, она именно отображает символически эту гору, этот Синай. И в служении начинает доминировать закон, буква. И Бог пребывает, это от Бога. Но там его нет. Написано: «Одесную его огонь закона». Но это не он сам. Он сам является благодатью. Иисус был выражением воли Отца, выражением сути Бога, выражением его природы. И он назывался благодатью, благим даром от Бога. Закон нет. Закон сдерживал и судил. Он судил для того, чтобы сдержать, пока придет время, пока придет обетование. Я хочу сказать, что здесь написано, почему было заключено ее чрево. Потому что не пришло еще время. Видите ли, у Бога есть свое время. Мы, не зная времен Божиих, ждем, и так как нет, мы говорим, либо мы что-то неправильно понимаем, либо мы недостойны, либо мы должны что-то делать, потому что время идет, обетования не сбываются, жизнь прошла, что же делать? Надо что-то делать. Надо какое-то служение делать, надо куда-то идти, что-то бежать, что-то делать. И так многие делают, занялись деланием. Но у Бога совсем по-другому. Не важно, что закатилось солнце, не важно, что уже седина покрыла голову. Приходит время Божье, его точка отсчета, она придет. Но пока она не пришла. Но здесь ангел Господень, когда она стала притеснять, когда она сказала: «В обиде моей ты виновен», ей было очень горько. И Авраам говорит: «Служанка твоя в твоих руках». И тогда дух начинает брать власть над душой, душа не выдерживает, она отказывается служить, она капитулирует. Она уходит в себя: «Посмотрим, я ничего не буду делать, что ты будешь делать без меня? Что мы можем сделать без души?» Но ангел Господень встречает ее в пустыне и говорит: «Откуда ты идешь? Откуда ты бежишь? И куда ты идешь?» Она бежит в Египет. «Нет, возвратись к Саре, госпоже своей, и подчинись ей. Ты родишь сына и наречешь ему имя Измаил». Она была у источника. И она назвала то место Беэр-Лахай-Рои, «Бог, видящий меня». возвратись. Он будет великим, твой сын, и я, умножая, умножу потомство твое. Я благословлю тебя. Очень странно звучит, что Бог благословляет и это потомство. Бог любит душу человека. Дело в том, что Он пришел искупить не только дух. Он пришел искупить дух, душу и тело. Он искупит. И мы знаем, что душа по своей природе очень своенравная. Здесь написано о нем, он будет как дикий осел. Руки всех на него. Дикий осел, он живет в пустынях. Он очень злонравен и упорен, этот дикий осел. И он составляет ядро арабского народа. 12 сыновей, 12 князей. Неукротимые, своенравные, свободолюбивые. Никогда еще в мире никем не покоренные. Многие цивилизации, великие цивилизации ушли. Эти цивилизации не были великими, эти были кочевые племена. Но они были настолько мощными, что ни жестокая и своенравная рука Рима не могла коснуться их. Они были непокоренными никогда. Никто их не покорял. Даже вне Аравии, согласно истории, они имели 100 престолов. То есть настолько и власть распространялась, они 100 престолов имели. То есть занимали вне, поэтому они жили в Аравийской пустыне. Измаильтяне. Бог слышит, Измаил. Бог слышит. Бог слышит это все, и Бог видит. И Он делает. Он имеет дело с нашей душою. Но здесь Он говорит, приди, подчинись ей. И она пришла и подчинилась ей. Она снова стала служанкой Сары. Видите ли, душа должна служить духу. Но потомство этой души, мы потом увидим в дальнейшем, что она будет делать. То есть то, что душа породила. В общем-то, она стала служить Саре, но что породила душа, это совершенно другое. Сара не рождает. Духовный человек. Я уже сказал, мы все разделены на два класса людей. На духовных и душевных. Конечно, душа может надмиваться, потому что проходит время, а потомства никакого у духа нет. Нужно все идти верою и все еще исповедать. И она говорит, и долго вы будете исповедать. Апостол Петр говорит, доколе не придет время. Бог не медлит исполнением обетования, а долготерпит. Вот это долготерпение, Он воспитывает человека в этой сути. 86 лет Аврааму, 75 лет было, когда он вышел. И все еще нету потомства. Я хочу сказать это для нас. Вы знаете, мы имеем сейчас в наше время необыкновенные образы, которые для Церкви Божией являются как никогда яркими вот в этих прообразах. Мы странствуем по этой земле ханаанской. Правда, многие даже сюда еще не пришли. Многие еще не пришли. Но тем не менее, я хочу сказать, что если и действуют дары Духа Святого, то это не говорит еще о духовности. Не говорит о духовности. О духовности будет говорить, когда характер изменится. Характер. Апостол Павел Галатам пишет, плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, вера. Он такие качества перечисляет, которые мы у себя не находим. Когда мы смотрим на себя, не находим, но когда смотрим в себя, мы находим. Апостол говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Душа кричит, не могу. Она бунтует. Она уходит. Бог ее снова возвращает. Возвратись и служи. На уровне души мы можем бунтовать, но на уровне духа мы покоряемся Богу. И покоряясь Богу, мы должны покориться нашему духу. Душевные люди должны в церкви покориться духовности. Они должны покориться и быть послушными. То есть послушание – это неотъемлемый фактор. Именно непослушание вводит и человека в союз с грехом. Я говорил, что Давид делал грехи гораздо более тяжелее, нежели Саул. Однако был прощен. У него было послушание пред Богом. Бога он слушался. То, что мы говорим, как же он слушался Бога, когда он сделал такое дело – да, он его сделал, когда был обольщен. Но Саул не был обольщен. Давид был обольщен. Саул не был обольщен, когда делал грех. непослушание, когда он не дождался и не послушался, и он сказал, и Бог отверг тебя от престола, только потому, что он не подождал Самуила и стал приносить жертву. Он стал священнодействовать. Он не имел права священнодействовать. Священнодействовать должен был Самуил. Царь не имел права этого делать. Он царь, и он не священник, и он не пророк. Но Давид был и пророком. Однако он почитал священников и никогда не убивал их. Даже тогда, когда они шли против него, даже тогда, когда они нарушали, он просто удалял их от себя, когда они согрешали. Он говорит, ты носил ковчег владыки Господа. И поэтому он удалял этого человека, он не мог его убить. Саул же уничтожил всех священников, только потому, что кто-то из них помог Давиду. Поэтому сегодняшнее время, которое мы переживаем, очень удивительное время. Я сегодня скажу, что сегодня подошло то время исполнения обетований Божьих для церкви, для Сары. Измученная, но жаждущая обетований Божьих, отдавшая в лоно мужа своего душу. И душа развилась. И далее мы здесь читаем, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомством твоим после тебя, в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Хананскую во владение вечное, и буду им Богом». Бог заговорил к нему о потомстве, когда он уже имел потомство. Бог игнорирует это потомство и заговорил к нему, и он говорит, я поставлю завет. До этого Бог заключил с ним завет. Мы потом увидим, о каком завете Бог говорит. «Господи, ведь ты уже заключил со мной завет. Разве ты хочешь еще заключать какой-то завет?» Да. У Бога еще есть завет. И он не один, он тройственен. Он один, но в этом завете есть тройственность. Здесь Бог заключил завет, а теперь он его поставляет. То было заключение завета, а теперь постановление завета. И это есть разница. И мы увидим, что Бог заговорил к нему. После постановления завета человек будет ходить пред Богом. При заключении завета, даже если человек заключил завет, он все еще не ходит пред Богом. И у него все еще могут быть пороки. Не нужно говорить человеку, ходи предо мною и будь непорочен, если он ходит предо мною и непорочен. Авраам не ходил до сих пор еще пред Богом так, как следовало бы ходить, и все еще у него были пороки. Он получил оправдание верою, а не делами своими. Дела его пока что не соответствовали вершине, которую бы хотел Бог. Его исповедание, его вера, сразу он поверил, и Бог вменил ему это в праведность. Но то, что он вошел к Агаре, это говорилось о том, что он не ходил пред Богом, и у него были пороки. Книга Малахии говорит, и это сделал один, в котором был высокий дух. Что же он сделал? Он хотел иметь наследство, и этим самым оскорбил Бога и оскорбил жену свою до слез. Что же вы делаете, говорит Господь? Вы жестокою рукой обращаетесь с женами вашими так, что они плачут и обливают жертвенник Господень слезами. И Бог говорит, могу ли я слушать вас? Бог не может слушать мужа, когда жена плачет. Бог не может слушать мужа, каким бы он ни был святым и великим, если оскорбленная женщина плачет и обливает жертвенник слезами. Она была оскорблена, она хотела иметь потомство. И в этом потомстве она сказала Аврааму, войди. Авраам не должен был слушаться слов Сары в этом вопросе. У него была вера, и он должен был стоять, он должен был сказать ей, утешься и успокойся. Бог обещал, что ты родишь. Бог обещал нам потомство, что ты родишь. И она бы еще ждала. Но она отдала ему в лоно его египтянку, и началось притеснение. Душа стала брать верх, как мы говорим. И поэтому Бог вынужден был теперь поставить с ним завет, ограничить его. В этом завете есть некоторые ограничения, мы увидим, что это за завет. Я сейчас не буду говорить о трех заветах. Хотя существует три завета, мы знаем, что Бог тройственен, и в силу Его тройственности это необходимость тройственности. Если кто-то не видит рождение к престолу, то просто он не видит Бога в трех лицах. Он не видит Бога в трех лицах. Сейчас многие люди обезумели в своем, как в своей мудрости. В своей мудрости они обезумели, они уже не видят Бога в трех лицах. Они видят Его то ли в двух лицах, то ли в одном лице. Они говорят, Бог один. И мы говорим, Бог один и Бог един, но Он в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, но они не видят этих трех лиц. А если видят три лица, отрицают три завета, отрицают три рождения, отрицают три крещения. В силу этого, что они отрицают, это говорит о том, что они не знают Бога в трех лицах. Человек, познавший Бога в трех лицах, никогда не будет отрицать тройственность, которая как необходимость вытекает. Существует три завета, о которых я скажу, я сегодня не буду касаться и разбирать их в точности, мы сделаем это в другой раз. Три завета: завет крови, завет соли и завет покоя. Именно тот, который Бог сейчас завет заключит, Бог с Авраамом, это будет завет соли. Хотя как будто бы соли здесь не будет. Но тем не менее, это будет завет соли, который Бог заключит с Авраамом сейчас, поставит. Заключение идет при крови, при жертве. Соберите ко мне святых моих, заключивших завет со мною при жертве. Заключение завета происходит при крови. Постановление завета при соли. Соль – это праведность святых. Это ограничение. Она ограничивает все наши низкие инстинкты. Она ограничивает нас от разложения и тростления. Она оберегает нас от этого мира. И благодаря соли мы можем быть непорочными и ходить непорочно. Ходить пред Богом. Ходи предо мною и будь непорочен. До тех пор, пока мы не имеем соли, мы будем порочными. Мы не будем ходить пред Богом, несмотря на то, что мы мыли одежды свои в крови Агнца. Что это за завет? Сей есть завет, 10 стих, 17 глава, мой, который вы должны соблюдать между мною, между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме, купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится та душа из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Обрезание крайней плоти, всех низких инстинктов человека. Это прообраз. И видите, это было вне закона. Я скажу, что это было до закона, и это не мои слова. Еще 450 лет до закона, прежде чем будет дан закон рукою Моисея. И туда будет внесено обрезание. Но это обрезание было во все дни у израильского народа. Оно началось при Аврааме. Бог поставил свой завет, то он заключил, а теперь он его поставил, и он стоит. И когда завет стоит, когда вы видите стояние этого завета, то вы не можете грешить. Я скажу, конечно, завет крови без завета соли, без обрезания не имеет никакой почвы. Те люди, которые хотят иметь завет крови без завета соли, они нарушают завет крови. Дело в том, что все три завета, завет покоя, это субботний покой, все три завета являются одним заветом, просто он тройственен, как тройственен Бог. И все три завета едины в своей сущи и призывают человека к союзу с Богом. Но Бог святой, отделенный от греха, и поэтому кровью Он очищает нас, солью Он предохраняет нас, и в субботе Он дает нам полный покой. С Ним. Человеческая душа, мы будем далее смотреть, никогда не может успокоиться, хотя и ищет этого покоя. Давид говорит, только в Боге успокаивайся, душа моя. Он не говорит, он диктует ей, только в Боге успокаивайся, повелительная форма глагола «душа моя». Не успокаивайся в других вещах. Ты создана для того, чтобы успокоиться только в Боге. Если тебе кажется, что ты успокоишься в деньгах, или же в богатстве, или же в чем-то другом, ты ни в чем не можешь быть успокоенной. Если тебе дать всю власть в этом мире, ты не будешь спокойной, потому что Бог тебе предназначил не эту власть. Он тебе...
создатель мира, обладающий всем миром, ничего не уносит из этого мира. Святые Божьи во Христе Иисусе, они не будут похоронены вот так. О них сказано, что ты не дашь святому твоему увидеть тление. Они умрут, они пройдут через смерть, но они не будут похоронены вот так, потому что они будут обладать всем верою. И Бог даст им это все в воскресенье. Когда они воскреснут, они станут сразу обладателями и земли, и неба. Даю тебе ключи ада. Имею ключи ада и смерти. Они станут обладателями и ада. То есть, в каком смысле обладателями? Его властителями. Сейчас властителем ада является сатана. Бог временно дал ему эту темницу, и он владеет в ней, и делает то, что хочет там. Но придет день, когда он прекратит это делать. Верою сейчас мы уже имеем эти ключи. Церковь обладает ключами этими. Христос сказал Петру, я тебе даю эти ключи. То есть, я даю церкви. Когда Христос назвал его Петр, он назвал его камнем. Но только слово «камень» в оригинале звучит не просто «мертвая скала», а «живой камень», «живая скала». И он говорит, «И на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он говорит, что именно таким способом это будет живой монолит, нерушимая твердыня. Никто не сможет колебать ее оснований, только Бог может колебать ее. И он говорит, я буду колебать ее. Он будет колебать нас. Мир не может колебать нас, но Божья рука будет колебать нас, чтобы прибыло непоколебимое. Чтобы оно было непоколебимое. Поэтому Бог заключает завет с Авраамом и постановляет его теперь. Он постановил его, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и народ израильский это делал, не понимая сути. Не понимая, что оно обозначает. Но слава Богу, Стефан понял. И апостол Павел, взяв откровение, которое Бог открыл Стефану, одному из семи диаконов, бывшему кассиру, когда церковь рассеялась, его обязанности резко изменились. Ему не нужно больше было находиться у апостолов, и касса опять перешла к апостолам. Он пошел и проповедовал. Филипп пошел и проповедовал. И Стефан сказал, стоя пред Синедрионом, он не испугался, он не поколебался. Он сказал, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Нет, они не противились Стефану в данном случае. Хотя стоял перед ними Стефан, и они противились ему. Но он сказал, вы противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Но отцы противились Моисею. Но он сказал, отцы ваши противились Духу Святому. В книге Бытие мы читали, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым. Дух Святой пренебрегался. Видите ли, все, что мы имеем, в конечном итоге мы соприкасаемся только с Духом Святым. Именно Дух Святой есть конечная инстанция и стадия Божества, с которой может соприкасаться человек. Человек никогда еще не соприкасался с Богом Отцом непосредственно. Мы соприкоснулись с Богом Сыном, и то не мы лично. С ним соприкоснулись 2000 лет назад израильтяне и некоторые окружающие народы, которые жили в окружении Израиля. Ученики, Пилат, Синедрион. Но они соприкоснулись с Иисусом, который еще не был прославлен. Который еще не заплатил цены. Который еще не умер, чтобы завещание пришло в силу. Вот с таким Иисусом они соприкоснулись. Вот поэтому-то Иисус категорически запрещал ученикам своим свидетельствовать о Нем, что Он есть Сын Божий. Когда Он исцелял людей, говорит, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь, но в то же время строго запрещал говорить им, что Он Сын Божий. Видите, когда они получали исцеление, они сразу видели, это Сын Божий, это Мессия. Но Он запрещал говорить им об этом. Он запрещал. Почему Он это делал? Почему он запрещал говорить, что он Иисус? Потому что он понимал, он не хотел, чтобы его имя возвещалось человеком без Духа Святого. Он хотел, чтобы проповедь была в силе Святого Духа. Он сказал, не отлучайтесь, вы пойдете по всему миру, я посылаю вас, но не ходите до тех пор, пока не облечетесь силою свыше. Он не хотел, чтобы они шли. Он не хотел, чтобы говорили о нем. когда вы будете говорить об Иисусе в силе Святого Духа, тогда будут происходить неимовернейшие вещи. И они ждали, и когда Дух Святой сошел на них, они стали смело проповедовать, а до этого времени они собирались единодушно вместе, пребывали в посте и молитве. Но получив силу свыше, они вышли на миссию, на которую послал их Бог. Теперь он сказал: идите, и все, что я вам говорил, тайно провозглашайте на кровлях. И они стали провозглашать. Вот почему Иисус говорил: не говорите обо мне. Многие люди, не понимая этого, говорят, что не нужно свидетельствовать. Не нужно свидетельствовать. Если я засвидетельствую, сатана говорит, если ты засвидетельствуешь, что ты получил исцеление, то ты потеряешь свое исцеление. И когда этот человек свидетельствует, есть люди, которые теряют. Почему они теряют? Потому что сатана борется с ними, хочет вырвать у них. Начинаются симптомы. Они правильно сделали, они могли бы сохранить, но они верят дьяволу иногда больше, чем Богу. И они говорят: о, это возвратилось, я больше никогда не буду свидетельствовать, и вы никогда не будете иметь больше исцелений. Вы никогда не будете иметь больше победы. Вы будете иметь мнимую ложную победу и ложное исцеление, и потом оно будет возвращаться. Вы должны стоять на обетованиях Божьих и свидетельствовать, неважно того, что оно возвратилось, это симптомы. Свидетельствуйте, и вы увидите победу, станьте на Слово Божие. Здесь не о болезнях говорилось, и не о том, что сотворил с вами Господь, а кто сотворил с вами, не говорите. Когда слепой был исцелен, Иисус не сказал ему, что он Мессия. Он просто знал, что человек по имени Иисус сделал брение и помазал его очи, больше на нем ничего не знал. И когда его изгнали, но он отстоял, он сказал, что грешник не может отверзать очи слепому. Они назвали этого человека грешником. Он сказал: грешник не может отверзать очи слепому. И его выгнали. И когда он уже был изгоем, к нему пришел Иисус и говорит: веруешь ли ты в Сына Божия? Он говорит: Господи, кто он, чтобы мне веровать в Него? Он говорит: и видел ты Его, и Он пред тобою стоит. Он говорит: верую, Господи, и поклонился Ему. То есть Бог придет к нам для того, чтобы мы поклонились Ему. Но мы должны заключить с Ним завет и должны войти в постановление завета, где будет обрезана крайняя плоть наша, будет обрезан наш слух, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы знаете, что когда слух наш будет обрезан, произойдут удивительные вещи. Ваш слух будет закрыт для душевной и сатанинской информации. Он просто будет закрыт. Вы просто не будете слышать. Другие будут слышать, но вы не будете слышать. И тогда Слово Божие будет говорить о вас, Бог будет говорить о вас так, как когда-то Он говорил о Сыне Своем Иисусе. Кто слеп, так как раб мною посланный, и глух, как вестник мною посланный? Ты видел многое, но не замечал, слышал многое, но тоже не замечал. Уши были отверсты, но ты не слышал, и Господу угодно было поразить его. И когда он будет поражать вас, когда вы ослепнете и оглохнете для этого мира, для души, когда вы больше не будете воспринимать сигналов души, когда вы станете послушными Богу через завет соли, у вас будет иерархия, потому что постановление завета, вот этого обрезания, это завет послушания. Послушание, то есть иерархия, подчинение младшего старшему. Дети родителям, жена мужу, муж Христу, наставникам в церкви, на работе начальству. Послушание. Это незаменимый фактор. Вот когда это произойдет, а это произойдет только тогда, когда мы ослепнем и оглохнем. Когда наше достоинство душевное, наша честь будет оплевано, поругано, и это будет угодно Богу. И вы скажете: Господи, да будет воля Твоя. И все будут говорить, что же это с вами происходит. Но повторяю, до тех пор, пока слух души гораздо хороший, то и достоинство у нее в ее глазах великое, и она не допустит, чтобы про ней прошлись. Она не допустит. Она будет воспринимать всю информацию и будет ее в разуме своем расстраивать и разлаживать по полочкам. У нее будет знание, и она будет говорить и будет учить. Она не будет подчиняться. Она будет желать, она будет хотеть стать духовной, но она не сможет. Апостол Павел говорит: душевный человек не может понимать Бога. Он будет противиться духовному человеку и будет противиться духовным вещам. Не потому, что он не хочет. Он хочет, он желает, но он не может. Так же, как и ребенок не может понимать вещей, которые происходят в этом мире, так как понимаете вы, люди взрослые. Но когда он повзрослеет, тогда он будет понимать. Поэтому в 99 лет, перед тем, как дать потомство от Сары, Бог постановляет завет свой с Авраамом. 99 лет. завет. Если мы хотим получить и войти в этот завет, то когда мы войдем в него, только после него обетования Божии станут нашими обетованиями. До этого мы их возвещали, они наши, да, они ваши. Бог сказал, они ваши. Но, повторяю, они станут нашими только когда будет постановлен завет, когда будет обрезано ухо и сердце. Обрезание – это ограничение. Сердце ваше больше не будет ходить, где оно хочет. Оно будет ходить только там, где есть Бог. И оно скажет, это не мое, это нельзя. Слово Божье говорит, и я это же говорю. Вы станете на Слово Божье станет для вас высочайшим авторитетом. Не видение, не пророчество, не откровение, какие бы ни были божественными. Я говорю о божественных откровениях. Я не говорю сейчас о ложных откровениях. Я говорю о божественных видениях. Но они не выше Слова Божьего. Любое видение, которое будете видеть вы или вижу я, любое слово, которое слышите ли вы или слышу я, не является наивысшим откровением, если не говорит, как это слово. Слово Божие является наивысшим откровением. Автор этих строк обязательно подтвердит свое видение, свое откровение местами Писания, приведя вам два или три места Священного Писания, что это истина. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все время заостряли на это внимание. Я люблю пророчество, я люблю видение. Но я люблю эту книгу больше пророчеств и видений. Иногда моя душа отчаянно жаждет не этого, а другого, сверхъестественного. Господи, дай мне это. Но потом я начинаю понимать, что это выше. Бог дает это, Он уже дал. Мы многое имеем и говорим, мы ничего не имеем. Вы имеете Библию в ваших домах, которая пылится и жаждете снов, и бегаете по пророкам, так называемым, вместо того, чтобы погрузиться в нее молитвенно и сказать, Господи, это Твоя книга написана Тобою. И здесь есть основательно все откровения, абсолютно все. О, если бы Ты даровал мне милость понять Тебя. И Бог увидит, что вы склонились пред высшим откровением, пред высшим пророчеством, и откроет ваш разум к разумению Писаний. А эти откровения будут просто как знамения. Я не против пророчества. Я люблю их и не уничижаю их никогда. Но когда я начинаю говорить о лжепророках, у людей создается мнение, что я уничижаю пророчество, я против пророков. И как я сказал, один из братьев мне сказал, ты непременно падешь, потому что ты выступаешь против лжепророков. То есть они не хотят слышать, он не понимает, что он говорит, почему он должен пасть. Разве пал Илья, когда выступил против лжепророков? Падет всякий человек, кто выступает против истинных пророков. Но истинный пророк – это не тот пророк, который говорит по комнатам тайным. Истинный пророк будет стоять на этом месте и говорить народу Божьему, будет говорить церкви. Бог не скрывает своего истинного пророка в церкви. Он поставил церкви апостолов, пророков и учителей, и Он хотел, чтобы эти пророки были пастырями народа. И поэтому пророком, как правило, женщина не может быть. Бог не даст ей этого служения. Как правило, как исключение, она может это иметь. Екатерина Кульман была пророком. Есть женщины, евангелистки, миссионерки, которых Бог делает пророками, потому что в этой области Он не нашел мужчин, которые бы так доверились Ему, как доверяются некоторые женщины. И как исключение из правила, Бог не ограничен этими правилами, Он дает нам правила, но есть исключение из правила. Я часто говорю, когда вы видите стоп или видите сигнал красный, это для вас является правило стоять, но это не является правилом для машины, оборудованной сигнальными огнями и сигналом сирена. Она идет на это, и вы уступаете все. Как только она идет, все правила прекращаются. Как только эта машина идет, никакие правила больше не действуют. Вы все сходите с дороги, у нее нет правил, у нее есть свои правила. Она вне правил, она действует по высшим правилам, эта машина. Так и вы, когда Бог помазует такую женщину, не связывайте ее, у нее больше нет правил. Она вне правил, она вне закона. Она помазанница Божия. Но таких очень мало. И такие женщины ведут за собой десятки тысяч. А не группку людей, которые приходят к ней на дом, что скажет Господь. Это не пророк, это пророчествующая сестра, которая извращает дар Святого Духа и не понимает его. Она должна убояться Бога и зависеть не от этих людей, которые приходят к ней, а зависеть от служителя церкви, который будет контролировать ее, потому что она не может сама себя контролировать. Она не знает, что она говорит. Через нее может говорить дьявол, через нее может говорить Бог. Она сама может говорить помыслы своего сердца. Не только она, и он также. Слово пророк – это не просто пророчествующий. Слово «пророк» – это сан духовный, это духовный рост, который видит, не просто говорит, по вдохновению, а видит духовными очами, что от Бога и что не от Бога. Он видит Дух, он знает действия Божии, он знает, пророк, что Бог может говорить и чего он не может говорить. Он знает природу Духа Божьего, Бог открыл ему свою природу, и он говорит, вот это я могу сказать, этого я никогда не скажу. И когда такой пророк услышит голос, который будет говорить, так говорит Господь, он скажет, нет, Бог так не говорит. Мы видим в Писании, часто люди приходили и говорили, так говорит Господь. Перед царем Израильским было много пророков, которые говорили, так говорит Господь. Одел на себя рога, семи избодаешь сириян до полного истребления их. Но пришел Михей и тоже сказал, так говорит Господь. Я вижу, что у этих овец нет пастыря, и сказано, идите все по домам своим. Я вижу, как стоит Господь Саваоф и воинство его вокруг него, и он говорит, кто бы склонил Ахава пойти сюда, чтобы истребить его здесь, в Раму, в Галатске? Кто бы склонил его? Выступал один дух, и другой говорит, я склоню, я войду во всех пророков его, и сделаюсь духом лживым в пророках его, и я склоню его туда. И тогда ведущий пророк подошел и ударил по щеке Михея и сказал, каким это путем отошел от меня Дух Божий, чтобы говорить в тебе? Он говорит, ты это узнаешь, когда будешь бегать из одной комнаты в другую. Каким путем он отошел? Сейчас ты этого не поймешь. И когда Ахав был поражен, потому что Бог настолько вразумил и повел этих царей, сердце царя в руке Бога, его мысли, он изменяет ли та времена, тем более отнимает сон у царя, гнев превращает в милость и милость в гнев. Они сказали, не сражайтесь ни с кем, а только с одним царем израильским. Они знали, что здесь есть царь иудейский, Иосафат, который переоделся в царя, а царь израильский переоделся в простого воина и вступил в сражение, чтобы его не узнали. Но Бог нашел его там. Бог нашел его, и стрела прошла его, и он был поражен там, и псы лизали его кровь, как сказал Илья. Так и случилось с ним. То есть, все это говорит нам о том, чтобы мы поняли наше время, поняли иерархию, поняли порядок, что если мы не подчиняемся, если мы не стоим в этом завете, мы обязательно падем, мы обязательно будем непослушны. Непослушание – это самый великий грех, и я говорю о мужском поле, который будет обрезан, только мужчина может быть пророком, но во Христе нет ни мужчины, ни женщины. И говоря о пророках, я хотел бы, чтобы мы подчинялись пророкам. Пророки – это те люди, которых Бог ставит вождями народа своего, чтобы мы знали, что такое пророк. Слово «пророк» в русской Библии, в русской Евангелии звучит как пророчествующий, как пророк. Пророк тоже пророчествует. Но пророк – это слово «сан». Он стоит выше учителя по сану и ниже апостола, но выше учителя. Он занимает среднюю, но как апостол, как пророк и также учитель могут быть вождями народа. Бог поставляет народу своему апостолов, пророков и учителей, чтобы они были вождями. И мы должны молиться, чтобы Бог нам как можно больше поставил таких людей. Я хочу сказать, так говорит Слово Божие, что мы не можем сами идти. Бог поставляет. Бог взял Авраама и за Авраамом повел это все. Мы не можем сами ходить. Некоторые часто люди говорят, мы не идем за этим человеком, мы идем за Христом. Но покажите мне человека, который ведет вас за Христом. Покажите мне этого человека. Иногда не думать, что не могут ходить за Христом без человека. Слово Божие говорит, вы не можете ходить за Христом без человека. Я искал у них человека, я поставил им человека, это дар Божий, что он нам дает. Если бы Бог так сделал, мы сегодня с вами бы не сидели здесь все вместе. Только по той простой причине, что каждый из нас самостоятельно мог находить Иисуса и следовать за Ним и возрастать. Никто бы не ходил. Зачем нам собираться? Каждый жил бы своей семьей, этого не нужно было. Но тело, церковь, а коли она существует, она не может сама двигаться, независимо от человека. Бог дает человека, помазует его. И всякое неповиновение такому человеку есть неповиновение Духу Святому. Есть противление Духу Святому. Эти люди еще не обрезаны, слух их не обрезан, сердце их не обрезано, и поэтому Бог милует их. И поэтому вполне они могут убегать, но Бог будет возвращать их. Возвратись и служи до тех пор, пока не станешь духовен. Так что все душевные люди находятся под законом, независимо от того, что они получили спасение по благодати. Точно так, как и народ израильский, несмотря на то, что они находились под законом, но они стали народом Божьим не потому, что они такие хорошие, как и мы покаялись, не потому, что мы были хорошими, даром. Они просто в Аврааме это получили. Но Бог показал, несмотря на то, что они получили в Аврааме спасение и стали народом Божьим, они отломились неверием, и многие из них погибли. Языческие народы, которые были вне спасения, стали спасенными. Бог не смотрит на нацию. Он сказал, множество народов произойдет от тебя, цари произойдут от тебя. Он не сказал здесь народ. 4 стих, 17 глава. Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов. Народов, народов, не народа. Он не сказал, ты будешь отцом израильского народа или отцом одного народа. Ты будешь отцом народов. И он получил это до обрезания. Он говорит, ты будешь отцом множества народов и ставит с ним этот завет обрезания. Ты будешь им только после этого. И он поставил с ним завет. И именно когда он родил Исаака, мы будем читать дальше, здесь написано, Авраам пал на лицо свое. Здесь он говорит, не называй Сару жену твою Сарой, а называй ее Сара, княгиня, родившая многих царей. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? Он понимал, ему 99 лет, он округлял годы столетние, потому что практически он 100 лет родил. Но вот именно в это время Бог заговорил к нему, и в это время Сара зачала. Мы увидим, здесь еще должно пройти одно обстоятельство, именно в 99 лет. И когда уже ему было 100 лет, вот здесь это обстоятельство происходит, у них все-таки родится Исаак. Несмотря на то, что Авраам потерял всю надежду. И как будто бы вера его была рассеяна. Но Бог, обратите внимание, здесь Авраам рассмеялся. Вы обращаете на это внимание, что он уже не верит. Вы чувствуете, что Авраам уже не верит, он потерял веру. Но Бог не вменяет это ему в грех. Он ему вменил в праведность, когда он вывел его сразу. Когда еще он долго не ходил, он только вышел из земли, и Бог показал ему звезды, сказал, видишь, столько будет у тебя потомства, от тебя произойдет, из чресел твоих. И написано, и поверил Авраам Богу, и он вменил ему это в праведность. Я хочу сказать, что многие дети Божии, которые когда-то поверили, и потом сейчас у них эта вера погасла, потому что время Божье еще не пришло, а они думали, что оно вот-вот должно подойти, и ваша вера погасла. Бог возбудит вашу веру, Он не осудит вас. Он исходит от вашего начала. Он исходит, что вы засвидетельствовали, поверили Ему. И теперь, когда ваша вера ослабела, Он найдет средства в Духе Святом поднять вас вновь и вновь. И там, где уже вы ни на что не надеетесь, Он даст вам новую жизнь. Он даст вам новые благословения. Он обещал церкви своей последних времен. Церковь последних времен именно стоит на грани того, что она уже больше ни во что не верит. Все потеряно, все разбито, жертвенники разрушены, святыни попраны, все попрано. Но Бог говорит, я даю тебе Исаака. Пришло время. Обетование пришло в силу. Исходное положение, времена и сроки, заключенные в моей власти, пришли. И поэтому сегодня Бог начинает поднимать народ свой и церковь свою. И я хотел бы, чтобы мы поняли это. И стали послушными тому образу учения, который Дух Святой сейчас говорит. Чтобы мы отказались от самодеятельности, и подчинились Духу Святому, и обрезали наше сердце и наш слух. Бог сказал, обрезывайте крайнюю плоть вашу. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. И крайняя плоть души, это ее слух, ее глаза, это то, что она видит, то, что она слышит, и то, что она разумеет своим умом. Она не обновляется духом ума. Но Слово Божие говорит, обновитесь духом ума, чтобы вам познать волю Божию. Исходите от духа, а не от разума. Разум должен присутствовать, но при духе ума. Но люди отвергли дух ума, отвергли свет истины, отвергли иерархию, они не хотят вставать в этот завет. Да, они заключили завет с Богом, но они не хотят стоять в этом завете. Левий не устоял в этом завете в свое время, и потому Бог отверг его от священнодействия. И он призвал другого Левия. Он призвал церковь свою, которая теперь не только из израильского народа и не только из этого колена Левия. Он призвал церковь свою от колена Иудина, и Мелхиседек стал священнодействовать. Я уже говорил, это удивительный царь, живущий в Хананской земле. Удивительный город. Все кругом в идолопоклонстве, и только в этом городе поклонение Богу. Весь город служит Богу, потому что царь Мелхиседек, и священник тоже Мелхиседек. В этот город Авраам, Исаак и Иаков приносили свои десятины в Хананской земле, отдавали туда. Мудрецы с востока пришли, язычники. Мудрость – это атрибут Бога. Израиль в своей мудрости не мог познать Бога, а они в мудрости Божией пришли оттуда, они видели звезду, никто не видел звезду. Ангелы должны были им засвидетельствовать, а те увидели звезду. Слово Божие говорит, побеждающему дам звезду утреннюю. Петр говорит, доколе не взойдет звезда в сердцах ваших. Расцветет день, и взойдет звезда. Здесь говорится о языческой церкви. Поэтому у нас еще есть немножечко времени, но я буду уже заканчивать на этой главе. «И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу его. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». Обратите внимание, теперь Бог назначает срок. До этого Он сроков не назначал. Но здесь Он назначает срок. Все, я назначил срок. И когда Бог назначил срок, то уже ничто не может помешать. Этот срок был у Бога давно, но теперь Он его открывает. Ровно через год я приду, и у Сары будет сын. И написано, и взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. В этот же день Авраам не медлил. Он немедленно встал и обрезал. Как мы можем это сделать? Покориться Духу Святому. Как только мы покоримся и скажем, Господи, мы покоряемся Тебе, прости нас. И Дух Святой обрежет наш слух, обрежет наше сердце. Господи, я буду стоять в завете Твоем. Он говорит, я поставлю этот завет, я не буду его теперь заключать с Исааком, но я поставлю его заветом вечным. Это говорит о том, что Бог навечно отделил народ свой от этого мира, от идеи и от стихий этого мира. Вы не от мира сего, Он отделил, и это вечный завет. Слово «вечный» — это нерушимый, не подверженный влиянию времени и тления, вечный. Я не буду говорить о глубинах и о богатстве этого завета сейчас. Но Авраам это сделал, и был обрезан с ним весь мужской пол, рожденных в доме его и купленные за серебро у иноплеменников. Я останавливаюсь на главе 18 и перейдем к вопросам. И да благословит нас Господь. Если есть у кого-то вопросы, сразу можно задать по теме. Да, пожалуйста. Есть. Однажды, первый раз Авраам увидел его, когда встретился с Мелхиседеком, и второй раз он его увидел, когда он ему сказал, вот Агнец, вот Агнец. Потому что это был Агнец, который умирал за грехи мира. Он сказал, Бог усмотрит себе Агнца. И когда он занес нож над сыном своим, ангел сказал ему, не делай. Бог усмотрит. Слово Бог усмотрит. Звучит «агнец». Вообще в еврейском оригинале, когда Авраам говорил Исааку «Бог усмотрит», то это значение, в этом значении была жертва и был агнец. Вот эти два случая, где в Библии, где Авраам встретился со Христом. Он встретился с ним, когда увидел агнца, которого нужно принести в жертву, и он принес его в жертву пред Богом. И любой агнец, приносимый в жертву, являлся Христом. И вот этот случай, когда он встретился с Мелхиседеком, и которому выделил десятину, и он ему вынес хлеб и вино, и благословил его. И Павел в послании к евреям говорит, беспрекословно меньше благословляется большим. И он явно называет, что Христос, как первосвященник, пришел не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. Это был прообраз Христа. Мелхиседек не был духовной, то есть духовным существом. Он был плоть такой же, как человек. Это был царь Салима, священник Бога Всевышнего. Это был прообраз. Не понимаете, что это была какая-то духовная, то есть личность, в каком смысле духовная? Бестелесная личность. Мелхиседек не бестелесная личность, просто он является прообразом Христа. Так как и Агнец является прообразом Христа. Он говорит, вот Агнец. Агнцев много приносили, все они были прообразами Христа. Мы говорим, да, это Христос. Но в буквальном смысле это Агнец. Да, это священник, это Христос. По чину Мелхиседека он восстал. Видите ли, Мелхиседек не Христос, потому что Христос восстает по его чину. Он уже не является Христом, но он прообраз его, как... Да, как Иоанн и Илья, правильно. Значит, здесь такой вопрос. Если у кого-то есть вопросы, сразу устно, пожалуйста, скажите. Да. То есть, брат хочет сказать, являются ли таланты служением души или служением духа, которые дает нам Господь? Несмотря на то, что многие теологи говорят, что таланты – это дар души, то, с чем вы родились, то, что вы имеете и посвящаете Господу. Однако это не так. Это не так. То, что Бог нам дает – духовное проявление или же духовное служение, Он его всегда дает, чтобы мы пускали в рост. Если вы пустите душу вашу в рост, то вы принесете только душевное, вы не принесете духовного. И принеся душевное, вы подпадете под меч, под наказание, потому что душа не может доброго принести. Только дух может принести подлинную праведность, а душа должна быть в подчинении души ее служанкой. Бог дает каждому человеку при покаянии дарование в служении, какое он должен нести в церкви. Он не совсем знает об этом, потому что не проповедуется, как узнать то служение, которое определил мне Бог. Самое первое служение начинается с послушания. И в послушании Бог будет вас употреблять. Когда вы слушаетесь, то вам скажут, делай вот это, и вы начнете...